Говорит Радио Свобода. Фанайлова, Вавилон, Москва. Богема на баррикадах. Художник за работой. Интервью с интеллектуалами и художниками времен социальных катаклизмов. Беларусь, Минск, Андрей Ходанович. Поэт, переводчик, историк литературы, преподаватель. В 2009-2013 годах глава белорусского пен-центра. Принимает участие в протестных акциях против режима Лукашенко с начала нулевых годов. Мы говорим о белорусских событиях, о песнях антифашистского сопротивления и польской солидарности, которые переводил Ходанович, о белорусском фольклоре и рок-музыке, которые стали гимнами протестного движения. Наконец, о Викторе Цое. Музыка белорусского лета. Тексты Андрея Ходановича.
Прыгает тепла, у зелени шкла, прыгает огню дым. С кратов календара вырванный день. В огнище солнце сгорает дотла, день догорает зим. Распаленный город падает день. Прагнуть миллионы вачей. Перемен грукают сердце худшей. В нашем смеху, да в наших слезах и в пульсации вен. Перемен худшей перемен.
Вы, Андрей, являетесь опытным уличным протестующим, я бы сказала, для вас это далеко не первая история белорусского протеста, который сейчас вот всех удивляет, но люди, которые знают историю, вопрос понимают, что она есть. И вы сделали перевод песни «Стены», в общем-то, довольно давно. Можете про это рассказать?
Если говорить о протестах и каком-то опыте, то это и 2006 год, и, конечно, 2010 год, 19 декабря, когда была сопоставимая с этим годом фальсификация выборов, люди вышли на протесты. Конечно, на порядок их было меньше, но это были десятки тысяч людей, которых переполнял гнев и чувство добиться справедливости. И именно этим днем, думая про вечер, я перевел польскую версию «Лестакки» Луиса Льяка, версию Яцека Качмарского «Муры», «Стены», и впервые выкрикнул там на этих протестах на площади Независимости с постамента Ленина. Ну, других постаментов не было, с какой был, с такого и выкрикнул.
И он был натхненный и молоды, их не залечено было. И он на площади вел хороды с песней, что близко светло. И запаливали свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем тюрьму, яны спевали за им. Разбуры тюрьмы, муры, прагнешь свободы, то пяры. Мур хутка рухне, 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 и паховая свет старый.
Вас тогда не пытались задержать, например, за вот эту декламацию?
Знаете, не было ничего личного. Было желание ОМОНовцев всех зачистить, разогнать, а тех, кто не успел, кого отрезали от выходов, задержать. Я тогда сложный пируэт сделал, съехал на заднице с памятника прямо в ряды ОМОНовцев. Они как-то удивились, отскочили. А я в узкую щель успел слиться с людьми и потихоньку отойти к метро. Надо сказать, что было страшно, много адреналина, волнительно, но без задержания обошлось.
Сейчас всех поражает, во-первых, объем протеста, во-вторых, объем насилия, который используется силовиками. Ну, понятно, что количество выступающих против Лукашенко сейчас просто огромно. А как ведет себя ОМОН, если сравнивать с предыдущими периодами таких всплесков белорусского протеста?
Мне кажется, что пропорционально вот сила свободы и сила протеста с одной стороны и сила агрессии, сила террора с другого. Чисто количественно, по моим грубым подсчетам, Беларусь в 10 раз свободнее стала. То есть вместо десятков тысяч стали выходить сотни, и вместо одинокой столицы стали выходить фактически все областные центры и даже маленькие города. И если в 2010 году это был один вечер и жестко разогнанный митинг, да, если в 2006 году это было 3,5, около 4 суток, да, потом разогнанный палаточный городок, то беспрецедентные 51-й день протеста идет. Вчера на 50-м более чем 100 тысяч только в Минске людей вышли. С другой стороны, люди были, конечно, ошарашены и шокированы степенью жестокости и брутальности ОМОНовцев и примкнувших к ним других силовиков. К чему мы были готовы? Естественно, мы были готовы к избиениям резиновыми дубинками, к психологическим атакам, когда на тебя идет строй и этими дубинками бьет в щиты, когда тебя оттесняют этими щитами, когда тебя в конце концов пакуют в автозаки. А к чему мы были не готовы? К стрельбе в людей на поражение резиновыми пулями, к стрельбе по окнам выглядывающих людей, к бросанию светошумовых гранат, к перцовому слезоточивому газу, к водометам. Все это на порядок брутальнее. Ну и самое ужасное, то есть всегда были готовы, что может прилететь по голове, могут слегка побить во время задержания, но эти несколько дней с 9 по 11-12 августа, когда людей ну, не просто били, но избивали как бы до конца, когда люди как бы между жизнью и смертью в результате этих избиваний оказывались, когда применялись пытки и ссоры изнасилования дубинками. Видимо, расчет был на то, что через несколько дней эти первые избитые, измученные люди выйдут из изолятора на Крестина, и слухи угнетающе подействуют, но они подействовали прямо противоположно. То есть какая-то чаша терпения и возмущения была преодолена. То есть люди продолжают бояться, но вдруг оказалось, что есть вещи, которые намного важнее, чем страх. И сотни тысяч людей этот страх преодолевают.
Вавилон, Москва. Богема на баррикадах. Поэт-переводчик Андрей Ходанович. Минск. Вернемся к вашей версии стен Качмарского. Сейчас ее поют еще и с разными дополнениями, насколько я понимаю. Да, вот можете об этом рассказать?
Как раз сейчас ее поют правильно, а вот еще до фальсификации 9 августа, еще на уровне политической борьбы, когда муж теперешнего избранного президента, да, Светланы Тихановской, известный блогер Сергей Тихановский, попытался использовать эту песню и в моей версии 2010 года, да, и в русской версии Кирилла Медведева, Аркадия Коца. Они повели себя как народные песни. Появилось какое-то сотворчество и соавторство. Появились дополнительные куплеты, привязанные к белорусским реалиям. «Браты офицеры, мы единый народ», да, пели. «Братья офицеры, мы единый народ, да, не надо по нам стрелять, давайте вместе строить мирную страну». Очень правильный политический посыл, фатальный, конечно, для поэтического уровня песни. Не надо, наверное, с авторами. Качмарского давно нет на этом свете. Текст нельзя авторизировать. Да когда можно, наверное, можно предлагать авторам такие штуки. В общем, у меня были смешанные чувства. Но в течение, наверное, июня-июля подготовки к выборам политическое движение «Страна для жизни» эту песню на порядок раскрутила. Со времени 2010 года, когда ее знали многие, но все-таки это была какая-то нишевая известность. Хоть известный бард наш, рок-бард Змитер Войтюшкевич профессионально записал ее после моих выкрикиваний на площади. Хоть и сам я записал альбом «Муры, стены» с заглавной этой песни, альбом Качмарского. Но в результате в 10 раз она, конечно, более известной стала. Я зараз скажу о чем. За день до наших августовских выборов, 8 августа, я решил в чем-то тряхнуть стариной, и как 10 лет назад переводил польскую версию «Стен», 8 августа перевел оригинал Луисом Льяком. Кстати, на оригинал этот Кирилл Медведев в русской версии ориентировался, хоть и по-партизански включил вместо столба «Стены». Песня немножечко другая. Та же самая мелодия и тот же самый рефрен. «Рухне, рухне, рухне, рунон, 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 томба, томба, томба», каталонский, к чему это все восходит. Но песня на самом деле такого грустного, трагического, продолжительного сопротивления. Старый дед поет внуку о необходимости повалить этот позорный столб или кол, вбитый просто в сердце страны, который делает нас рабами. И вот всю песню, три куплета, этот столб валится. Но он так глубоко вброс, и что он хоть, с одной стороны, он прогнил изнутри, мне показалось, что это хороший портрет того, что у нас именно в 2020 году будет после выборов происходить. Режим, как этот столб, они, кстати, по-каталонски созвучны. «Лестатка» — столб и «Лестат» — государство, а государство Франко. То есть режим, конечно, против которого за независимость боролась Каталония. Столб гнилой изнутри, но вместе с тем так глубоко вброс, что руки сдираются в кровь, а столб и ныне там стоит и стоит. Но это не переходит в какую-то пассивность. Вот в чем дело. Длительность дела не избавляет от необходимости каждый день выходить и валить этот столб. Вот это мне показалось сейчас очень актуальным. У Качмарского прекрасно выходит поэт и за секунду зажигает площадь, загораются свечки, теперь мобильные телефоны. Это все как в коротком стихотворении. А тут мы входим в стадию ежедневной прозаической какой-то работы. Хочешь перемен, ну, умей оттаптывать мозоли, да, каждый день делать какую-то, может быть, не самую пафосную, не самую яркую работу. Сейчас пошел марафон, да, пошел поединок выдержек физической и психологической этой выдержки. Мне кажется, что вот каталонская песня про это.
Свет мне казал на порозе, вопль шагали светла, а леслупа при дорозе сумно живела раула. Слуп, як нашая доля, так привязаны и мы. Валим его, каб николи волей не ведать стурмы. Давай наляжем дружно все, и он не устоит в его трасе. И он хутко рухне, 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 уструхлел, прогнил, просел. Хисай мацней, ханебный слуг, и он ворох боли и святу. И он хутко рухне, 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 и добро даст рады злу.
Вавилон, Москва, «Богема на баррикадах», поэт-переводчик Андрей Ходанович, Минск.
В лидеры протестных песен вышла песня «Переводная». Вместе, наверное, с другой импортной песней, с песней «Перемен» Виктора Робертовича Цоя. Но Цой никогда не воспринимался чужим, был почти своим. После смерти был объектом культа. В Беларуси была известная стена Цоя. Поэтому «Перемены» как бы закономерно. А вот «Муры» стали, ну, песней, которую десятки тысяч, может быть, намного больше. Если не все слова, то как минимум припев люди подпоют или проскандируют. Она сделалась белорусской. Еще важнее, что сам протест приобрел такую песенную форму. Как поэт Дима Строцев сформулировал, не говорить с драконом на его языке, не отвечать силовикам на языке насилия. Песня стала формой подчеркнуто мирного, ненасильственного протеста на насильственный вооруженный террор против народа. Тут даже цветовые сочетания в начале протестов удивляли. Девушки и юноши в белом выходят против этих черных людей, вооруженных с закрытыми лицами. В ответ на крики, стрельбу, удары, матюки звучат песни или танцы, или какие-то действия, перформансы, или какой-то конкурс креативных политических плакатов. Но песня главное место тут занимает. Народная уже с начала 20 века фактически песня «Куполинка». Это несколько самых известных рок-песен солидарности, вроде «Простых слов» или «Трех черепах» Левона Вольского. Это советская классика неожиданно, «Мой родный кут», «Песняровские на слова» Якуба Колоса, «Погоня на слова» нашего классика Максима Богдановича. Это, наконец, религиозный неформальный гимн Беларуси «Могутный Боже» на слова поэтессы-эмигрантки Натальи Арсеньевой. Вот, наверное, главный песенный репертуар.
Вы написали стихотворение «Выйди на берег свободы», «На берегу свободы». Композитор Ольга Подгайская, которая, в общем-то, не поп-композитор и не рок, она совершенно классического склада человека, она сделала такую композицию на ваши стихи. Как вообще этот большой коллектив симфонический выступил в этой роли?
Мячик был вброшен с ее стороны. Может быть, около 100 музыкантов разных академических оркестров и исполнителей разных академических хоров собрались в августе, чтобы, заметьте, очень по-белорусски дисциплинированно, в обеденный перерыв на ступеньках филармонии петь вот эти песни, которые вдруг стали протестными. Очень красивая классика, и вдруг она спонтанно поется вот на улицах. Подтягиваются люди, 200-300 слушателей, пока эти действия не стали жестко разгонять. И вот в какой-то момент музыкантам стало скучно петь классический репертуар, и тогда Ольга Подгайская позвонила мне: «Андрей, у тебя есть полдня, у нас потом еще полдня на репетицию. Напиши мне, пожалуйста, скорее не песню какого-то жесткого острого протеста, а песню солидарности». Все мы говорим, да, что самые темные времена перед рассветом, перед восходом солнца, на березе воли. Лето на березе воли, до ранку немного, стужечка солнца, а потом еще и еще. Воля не ловится у руки, разлику земного. Хваля не ловится у реки, бо солнцем тече. Хваля мацнее, и свет на очах молодее. Юный прочнулся, и слез не ховая стары. Солнце устае, и приходит у город надея. День надыходит, и страх покидая дворы. Двор упадая у завулок, завулок у улицу, в улица сквером, проспектом, и площадь несе вестку, что самое черствое сердце расчуется, и в немахчимую правду поверить усе. Солнце приходит до усих, не покрывдит ни водных, и перетворится кожный, кого не возьми, кволы, заплаканный раб, у героя свободных. Люди у народ, а народ застанется людьми. Память героев светло махинают небес, сонечной стужкой, горячую стежкой крыви. Скраденный голос вертается у хор шматголосы. Лето на березе воли, бяры и плыви. 15 августа 2020.
Андрей, у меня вот такой вопрос. Я могу понять, например, почему сейчас востребованная старая такая классика, которую вы сказали, это «Могутный Боже», это «Погоня». Но мне, как человеку не из Беларуси, мне очень понятна популярность «Трех черепах».
Механизмов популярности «Трех черепах» не знает никто. Это из того же разряда, что песни Битлз для всего мира. Тут мир поменьше, это сердце белорусов. Сотен и сотен тысяч. Песню выпустил Левон Вольский, тогда еще фронтмен и лидер группы квартета НРМ, Незалежная республика Мроет, Независимая республика Мечта. 2000 год, альбом «Три черепахи». Ну, она в меру простая, очень задорная, интересная гармония иронии и даже самоиронии и пафоса. Это совершенно не протестная песня. Во время уличных пений сам автор Левон Вольский даже одну строчку специально для протестов переделал. «Гей, ла-ла-ла-ла, и ты не чакай, сюрпризов не будет». И стал петь «Ты не чакай, чакай не достало». Ситуация простой картины света, абсурдной. Законы Коперника не работают, да, когда вдруг земля снова плоская, стоят слоны, черепахи, и на ней это все держится. А дальше начинается закон мантры. Вот как с Куполингой. Запой фольклорную песню, сразу она приходит в голову. «Три черепахи» — это главная роковая песня, текст которой все знают наизусть. Сотни тысяч людей, которые не говорят по-белорусски, споют 10 песен, 9 по-русски и одну «Три черепахи». Любой уличный музыкант в любом застолье, в любой компании. Не песня такая, с такого сурового, правого, консервативного протеста, а песню, которую настолько же комфортно могли леваки вместе с провоками распевать. Никто однозначно причин популярности не расскажет.
Калероп! Чуєш комунальные пахи, життё тебе возьме в петлю. Зразумеєш, что ты, что три чарапахи по-ранейшому тягнуть землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюєш контакт. Зразумеєш, что ты, что и сёння, и учора наше место на трёх китах. Чакай, сюрпризов не будет. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай.
Когда я вот пересматривала в Ютьюбе «Погоню» песнеров и еще несколько песен советского периода, я была поражена, как цензура пропустила то, что бы мы сейчас назвали народно-освободительным пафосом этих произведений. Это песни борьбы против империи, если вот так читать их сейчас.
Песня «Погоня» на слова Богдановича с музыкой Мулявина, она появилась в небольшой временной промежуток, когда империя уже ляснулась, а Лукашенко еще не пришел. Мулявин в 91-м году. Это то же самое время, когда теперь запрещенный бел-червоно-белый, да, флаг был государственным. Да, 4 года до Лукашенко. Это песня про реальный на тот момент государственный герб Республики Беларусь. А вот потом авторитет Мулявина и авторитет самого нашего трагически в очень юном возрасте умершего в 1917 году классика, главного модерниста начала века Максима Богдановича, уже и во времена Лукашенко второй, третий состав песнеров рисковали и включали в концертную программу «Погоню». Люди, конечно, целые филармонии, обычно это где-то в конце концерта звучало, вставали, аплодировали, естественно, кричали «Живе Беларусь!», что звучало несколько чужеродно, да, в академических, филармонических стенах, но это действовало, конечно. Но раскручена песня, и появилась она вот в эти передлукашенковские годы начала белорусской независимости.
Тонким сердцем, тревожным подшую, за краем родимую жах. Вспомнил острую браму святую, пивая на грозных конях. В белой пене проносятся кони, рвутся, мнутся и тяжко хрыпят. Стародавний кривец
сбить, не спылить, не стрымать.
Еще один ваш перевод. Слышишь, как поет народ?
Это другая уже фаза протестов, осенняя. Все ждали, как поведут себя студенты. Да? Начинался учебный год. Лингвистический университет, бывший ИНЯЗ, решил выпендриться, что называется, и спеть песню на иностранном языке. Сначала думали «Марсельезу», потом спели по-английски заглавную песню из мюзикла по мотивам романа Виктора Гюго «Ле Мизерабль», «Отверженные». В фойе на второй раз ворвался ОМОН. Студентов начали винтить. Я об этом узнал и среагировал, перевел текст с английского на белорусский и просто запостил это в Фейсбуке. Публикация оказалась вирусной, перепостили и сразу взяли на вооружение. Сначала белорусы с зарубежья. Это запели в Париже, в Лондоне. Через несколько дней панк-группа «Все крейзи» профессионально записала в ускоренном таком энергичном варианте на Ютьюбе. Многим эта песня пришлась по душе.
Чуешь, як пяє народ, як стали песни гневы боль, як наближая сонцу сход, кто быть рабом не хочет больше, як миллионы сердц веде, ритм барабана у крыви, ночь про меня настанет день, мой край, живи.
Ти, ты пойдешь на смахань, станешь со мною, сука, зла, под нашими стягами заповедный край светла.
Проект «Вавилон Москва», «Богема на баррикадах», поэт и переводчик Андрей Ходанович в Минске о музыке белорусского протеста. С вами была Елена Фанайлова. Подписывайтесь на телеграм-канал, Facebook, Instagram, Радио Свобода.